Глава 7. Нарком иностранных дел Молотов, сидя за рабочим столом в своем кабинете, обставленном старинной ореховой мебелью, испытывал крайнее нетерпение. Только что ему сообщили, из английского посольства доставлено ответное письмо Черчилля, адресованное Сталину. Пока письмо переводили на русский язык, Молотов спешил рассмотреть ждавшие своей очереди документы, чтобы затем со всем вниманием отнестись к посланию премьер-министра Великобритании. Его нетерпение выражалось в том, что он, читая бумагу за бумагой из текущих дел, не мог забыть о письме, стараясь предугадать его содержание, и с тревогой посматривал на часы. Близилось время, когда надо было ехать на командный пункт ПВО, где Государственный комитет обороны будет проверять нашу боеготовность к отражению воздушных налетов на Москву. Молотову подумалось, что время будет сэкономлено, если послание Черчилля принесут прямо к Сталину, и позвонил ему. «Коба», — с некоторой возбужденностью заговорил Молотов, услышав в телефонной трубке, — Сталин слушает. «Коба, привет тебе от господина Черчилля. Доставлен пакет из английского посольства». «Приходи», — коротко сказал Сталин, никак не выразив своих эмоций. «Я иду, а письмо следом, как только переведут». Прошагав через тишину и безлюдность коридоров, Молотов вскоре оказался в кабинете Сталина. Застал здесь Калинина и Маленкова. Не успел вникнуть в разговор, как в дверях появился Поскребышев, держа в руке зелененькую папочку. «Товарищ Сталин, вам послание от Черчилля», — с некоторой торжественностью произнес он, будто первым узнал о письме английского премьера. «Не может быть!» — с притворным удивлением воскликнул Сталин. «А ну-ка давай почитаем, что пишет консерватор в большевистский Кремль». Взяв папку, Сталин раскрыл ее и присел к торцу стола для заседаний. Окинув всех многозначительным взглядом, начал медленно читать. «Господину Сталину, я был весьма рад получить ваше послание и узнать из многих источников о доблестной борьбе и многочисленных сильных контратаках, при помощи которых русские военные силы защищают свою родную землю. Я вполне понимаю военные преимущества, которые вам удалось приобрести тем, что вы вынудили врага развернуть силы и вступить в боевые действия на выдвинутых вперед западных границах, чем была частично ослаблена сила его первоначального удара. Все разумное и эффективное, что мы можем сделать для помощи вам, будет сделано. Я прошу вас, однако, иметь в виду ограничения, налагаемые на нас нашими ресурсами и нашим географическим положением. С первого дня германского нападения на Россию мы рассматривали возможность наступления на оккупированную Францию и на Нидерланды. Начальники штабов не видят возможности сделать что-либо в таких размерах, чтобы это могло принести вам хотя бы самую малую пользу. Только в одной Франции немцы располагают 40 дивизиями, и все побережье более года укреплялась чисто германским усердием и ощетинилась орудиями, колючей проволокой, укрепленными огневыми точками и береговыми минами. Единственный участок, где мы могли бы иметь хотя бы временное превосходство в воздухе и обеспечить прикрытие самолетами и истребителями, это участок от Дюнкерка до Булони. Здесь имеется сплошная цепь укреплений, причем десятки тяжелых орудий господствуют над подходами с моря. Многие из них могут вести огонь через пролив. Ночное время длится менее 5 часов, причем даже в этот период вся местность освещается прожекторами. Предпринять десант большими силами означало бы потерпеть кровопролитное поражение, а небольшие набеги повели бы лишь к неудачам и причинили бы гораздо больше вреда, чем пользы нам обоим. Все кончилось бы так, что им не пришлось бы перебрасывать ни одной из частей с ваших фронтов, или это кончилось бы раньше, чем они могли бы это сделать. Вы должны иметь в виду, что более года мы вели борьбу совершенно одни, и что, хотя наши ресурсы растут и отныне будут расти быстро, наши силы напряжены до крайности, как в метрополии, так и на Среднем Востоке, на суше и в воздухе, а также что в связи с битвой за Атлантику, от исхода которой зависит наша жизнь, и в связи с проводкой всех наших конвоев, за которыми охотятся подводные лодки и самолеты «Фокке-Вульф», наши военно-морские силы, хотя они и велики, напряжены до крайнего предела. Однако, если говорить о какой-либо помощи, которую мы могли бы оказать быстро, то нам следует обратить наши взоры на север. Военно-морской штаб в течение прошедших 3 недель подготавливал операцию, которую должны провести самолеты, базирующиеся на авианосце, против германских судов в Северной Норвегии и Финляндии, надеясь таким образом лишить врага возможности перевозить войска морем для нападения на ваш фланг в Арктике. Мы обратились к вашему генеральному штабу с просьбой удержать русские суда от плавания в известном районе между 28 июля и 2 августа, когда мы надеемся нанести удар. Во-вторых, мы направляем теперь же некоторое число крейсеров и эсминцев к Шпицбергену, откуда они будут иметь возможность совершать нападения на неприятельские пароходы, сообща с вашими военно-морскими силами. В-третьих, мы посылаем подводные лодки для перехвата германских транспортов вдоль арктического побережья, хотя при постоянном дневном свете такие операции особенно опасны. В-четвертых, мы посылаем минный заградитель с различными грузами в Архангельск. Это самое большее, что мы в силах сделать в настоящее время. Я хотел бы, чтобы можно было сделать больше». Сталин прервал чтение и осипшим голосом сказал: «Он хотел бы». «Если б хотел, то не пустозвонил бы». Далее в письме шла речь о том, что норвежской легкой дивизии не существует, что изучается в качестве дальнейшего шага возможность базирования на Мурманск нескольких эскадрилей британских самолетов-истребителей, а также высказывались опасения, что как только станет известно о присутствии британских военно-морских сил на севере, немцы немедленно бросят туда крупные силы пикирующих бомбардировщиков. В заключении письма Черчилль писал: «Прошу предложить, не колеблясь, что-либо другое, о чем вам придет мысль. Мы же, в свою очередь, будем тщательно искать другие способы нанести удар по нашему общему врагу». В кабинете стало тихо и тоскливо. Блики, падавшие из окон на противоположную стену, чуть дрожали, будто напоминая, что там, за стенами здания, тоже есть жизнь. Закрыв папку, Сталин с досадой отодвинул ее к сидевшему рядом Молотову и, поднявшись, зашагал по ковру. Все ждали, что он скажет. В воздухе с обновленной силой поплыл ароматный запах дыма от трубочного табака. Привычка — вторая натура. Сталин тихо засмеялся, качнул головой и продолжил. Верная пословица. У английских политиков привычка и натура слились воедино. Испокон веков привыкли они глазеть на Европу, как на опытный полигон своей политики, чувствуя себя на островах, как у Христа за пазухой. Мир в Европе или пожар войны им мало печали. Их не угрызешь, а польза для них всегда будет. Для них, пожалуй, больше пользы при военных ситуациях, уточнил Калинин, когда наступила пауза. Вся история свидетельствует этому. Вот именно, согласился Сталин. Уверен, что когда мы разобьем фашистов и заживем в мирных условиях, твердолобые, ненавидя коммунизм, будут мешать нам. Им ведь выгоднее подкидывать дровишки в пожар войны и пожинать прибыли. Вот бы достигла наука таких возможностей, чтоб рабочий класс Англии закинул в Европу гигантский якорь и пробуксировал острова Великобритании к европейскому континенту, чтоб буржуа ощутили единую земную твердь, скажем, с Францией. Тогда бы по-другому себя вели, ибо любой пожар в Европе угрожал бы и их хижинам. «Истина эта весьма очевидна», — сказал Молотов, когда Сталин умолк. Затем, никому не обращаясь, спросил: «Итак, какое резюме?» «Не спешит Черчилль нам на помощь, не торопится открывать второй фронт». «Да, не торопится», — в голосе Сталина зазвучало раздражение. «А посему продолжай по дипломатическим каналам заставлять правителей Англии изворачиваться, чтобы нам еще яснее стала их позиция. Я же пока не буду отвечать на это письмо Черчилля, как пустое и малозначащее. А там время покажет».